82. Когда медсестра Трейси Аксельсон вернулась после отпуска в Хорватии на работу, в больницу Худинге, Йона попросил ее встретиться с ним в кафе напротив главного входа больницы. Расплачиваясь за кофе, Йона прижимал к уху телефон. Памела не брала трубку. Трейси уже сидела за круглым столиком, перед ней стояла кружка кофе. Она загорела, одета была в синие больничные брюки и тунику с короткими рукавами. Когда Мартин, несмотря на глубокий гипноз, не смог рассказать об увиденном на детской площадке, Эрик прибег к приему, который называется интервенцией. Чтобы обойти страх Мартина, он перенес разыгравшееся на площадке событие на театральную сцену. Мартин описал старуху, одетую в мусорные мешки и со странным украшением на шее. Старуха тащила грязные пластиковые пакеты. Полиция отыскала бездомную, которую засекли камеры видеонаблюдения. Женщину допросили и изображение внимательно изучили. Женщина все время находилась вне слепых зон. Однако она, вопреки утверждениям Трейси, не носила ни меховой шапки на голове, ни крысиного черепа на шее. Арн не принял во внимание свидетельство Трейси, поскольку она пребывала в состоянии шока. Но теперь, когда Мартин описал пожилую женщину со странным кулоном, стало ясно, что Трейси видела совсем не ту бездомную, что была на склоне. Женщина, которую описал Мартин, находилась в слепой зоне. Эта другая бездомная женщина пришла на детскую площадку и покинула ее, не попав ни под одну камеру. «Может, она и есть та самая мама, которая смотрит, как играют дети», — подумал Йона. «Как играет Цезарь». Захватив кофе, Йона подошел к Трейси, поздоровался, представился и сел напротив нее.
«Я звонила, спрашивала, могу ли уехать из страны», — начала Трейси. «Со мной поговорили один единственный раз, и все. Никто потом не звонил, не спрашивал, вдруг я что-нибудь вспомнила».
«Вот, теперь мы здесь», — доброжелательно сказал Йона.
«Это я ее нашла. Я пыталась спасти ее, но она все-таки умерла, я знаю. Это было ужасно. Может, кто-нибудь спросил бы меня, как я себя чувствую? А так я просто вернулась домой и стала плакать».
«Обычно свидетелям оказывают поддержку».
«Может, обо мне тоже позаботились? Но у меня был шок, и я, наверное, этого не поняла».
Трейси отпила кофе.
«Тогда предварительным расследованием руководил не я. Но теперь дело передали мне и бюро расследований».
«А в чем разница?»
«Я задаю больше вопросов».
И он взглянул на телефон.
«Я читал расшифровку допроса. В своих показаниях вы говорите о бездомной женщине, которая не пришла вам на помощь, когда вы пытались спасти Йенни Линд».
«Да».
«Опишите ее, пожалуйста», — попросил Йона и достал блокнот.
«Я ее уже описывала», —
вздохнула Трейси.
«Знаю, но мне не описывали. Я хотел бы знать, что вы теперь помните. Не что вы говорили на допросе, а что вы помните от той ночи? Шел дождь, вы возвращались домой по Кунгстенсгаттен. Вы спустились по лестнице и решили срезать путь, пройти мимо площадки».
Глаза у Трейси заблестели. Она опустила голову и посмотрела на руки. Йона отметил, что на левом указательном пальце у нее мужское кольцо-печатка.
«Сначала я не поняла, на что смотрю», — тихо начала Трейси. «Темно ж было. Она парила над землей, как ангел».
Трейси замолчала и проглотила комок в горле. Йона отпил крепкого кофе. Образ ангела наверняка возник в голове у Трейси уже потом. Может быть, кто-то оценил такую формулировку.
«Почему вы обратили на нее внимание?»
«Не знаю».
«Может быть, из-за какой-нибудь детали?»
«Веревка поблескивала. И еще она шевелила ногами, как будто у нее силы на исходе. Я, не задумываясь, побежала к ней, но уже ясно было, что она не может вдохнуть. Просто кошмар. Я дергала эту лебедку, но не знала, как она работает. Рукоятка не двигалась. Было темно, да еще дождь лил.
Вы пытались приподнять девушку, думали, что она сможет сама своими руками ослабить петлю. Йона не стал говорить, что Йенни умерла еще до появления Трейси.
«А что мне оставалось делать? Мне нужна была помощь. И тут я увидела, что всего в нескольких метрах стоит и смотрит на меня бездомная женщина».
Трейси перевела взгляд на окно. «Где?»
Трейси снова посмотрела на Йону.
«Где?»
«Возле маленького джипа. Или вообще машинки. На пружине. Знаете, на каких качаются?»
«А что было дальше?»
«Да ничего. Я крикнула ей, чтобы она помогла, но она не отреагировала. Может, не поняла, о чем я говорю, может, у нее с головой что-то, но она никак не отозвалась. Просто смотрела на меня, а потом пошла к лестнице и скрылась. А я не смогла больше поддерживать Йенни».
Трейси замолчала и вытерла слезу тыльной стороной ладони.
«Как она выглядела, эта бездомная?» — спросил Йона.
«Ну, не знаю, как все бездомные. Мусорные мешки на плечах, старые икеевские пакеты с какими-то вещами».
«Вы видели ее лицо?» Трейси кивнула и собралась.
«Ну, потрепанная. В смысле, вся в морщинах, как бывает, когда люди спят на улице».
«Она ничего не сказала?»
«Нет».
«И вообще никак не отреагировала на вашу просьбу?»
Трейси отпила из кружки и почесала запястье.
«Она просто стояла и смотрела. Как будто чем больше я кричала, тем спокойнее она становилась».
«А почему вы так думаете?»
«Глаза. Взгляд был сначала напряженный, а потом... не мягкий, нет, пустой».
«Во что она была одета?»
«В черные пакеты для мусора».
«А под пакетами?»
«Откуда я знаю?»
«А что у нее было на голове?» Трейси вскинула брови.
«Да, точно. На ней была старая шапка из черного-черного меха. Промокла под дождем».
«Откуда вы знаете, что шапка промокла?»
«Просто предположила, дождь ведь шел».
«Но если вернуться к воспоминаниям, что вы видите?»
Трейси ненадолго прикрыла глаза.
«Значит так. Площадку всю освещал яркий фонарь, и когда женщина оказалась под светом, я увидела, что шапка блестит, как будто капли дождя собирались на кончиках шерстинок».
«Что еще вы видите?»
Трейси растянула в улыбке бледные губы.
«Я это уже говорила и понимаю, что звучит как-то странно, но вот что я видела. У нее на шее висела крысиная голова. Костяная».
«Череп?»
«Ага».
«А почему вы думаете, что череп именно крысиный?»
«Потому что в парке при обсерватории этих крыс тьма».
«Как выглядело украшение? Ну, сам череп?»
«Ну как? Примерно как белое яйцо, только с двумя дырками».
«Большой?»
«Вот такой».
Трейси отмерила между пальцами сантиметров 10.
«А другие украшения были?»
«Вряд ли».
«Руки видели?»
«Бледные, как кости», —
тихо сказала Трейси.
«Но колец на пальцах не было?»
«Нет».
«Серьги?»
«Тоже вряд ли».
Йона поблагодарил Трейси за помощь и дал ей телефон Союза помощи жертвам преступлений, посоветовав обратиться туда. Торопливо идя к машине, Йона обдумывал разговор с Трейси и то, как она описала ту женщину на детской площадке. Во всех протоколах допроса женщина описывалась как бездомная и, по всей вероятности, пьяная или под наркотиками. Но после разговора с Трейси Йоне больше не казалось, что женщина с детской площадки бездомная. Теперь он думал, что эта женщина убивала Йенни Линд вместе с Цезарем. Трейси упомянула, что лицо женщины было морщинистым от холода и солнца, но руки при этом показались Трейси бледными, словно костяные. Но бледными они казались из-за того, что на женщине были латексные перчатки. Вот почему ни на лебедке, ни на тросе не нашли отпечатков пальцев. Женщина стояла и смотрела на Трейси, потому что хотела убедиться, Трейси не может спасти Йенни. Когда Йона открывал дверцу машины, во внутреннем кармане зажужжал телефон.
«Йона?»
«Здравствуйте, это Памела. Я не сразу услышала ваше сообщение в голосовой почте».
«Хорошо, что вы позвонили. У меня два пункта, я коротко». Йона забрался в раскаленную машину. «Мартин сказал вам, что его толкнули на рельсы. Насколько я понял, тогда он и поранился».
«Он не хочет об этом говорить, но да, я так поняла».
«Когда это произошло?»
Йона тронул машину с места.
«В четверг, довольно поздно».
«На какой станции метро, вы не знаете?»
«Понятия не имею».
«А спросить у Мартина можете?»
«Я сейчас не дома, но когда вернусь, поговорю с ним».
«Я был бы очень признателен, если бы вы позвонили ему прямо сейчас».
«Но он не отвечает на телефонные звонки, когда рисует», — объяснила Памела.
На Е-20 Йона свернул в правый ряд. Он проехал Аспудден.
«Когда примерно вы будете дома?»
«Через час, даже раньше», — ответила Памела.
Вдоль обочины мелькнула взрывозащитная стена, темная от тени, и Йона въехал на мост с плексигласовой оградой.
«И второе. Подумайте об охране».
В трубке воцарилось долгое молчание. Наконец Памела прошептала.
«Мартина толкнул Цезарь?»
«Не знаю, но Мартин — единственный свидетель, и Цезарь опасается, что Мартин сумеет его описать. Может быть, он больше не верит, что сумеет запугать вас».
«Мы согласны на любую защиту».
«Хорошо. Сегодня вечером вам позвонят из отдела по защите свидетелей».
«Спасибо», —
тихо сказала Памела.